Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В программе «Особое мнение». Сегодня, как всегда, в этот день, Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Присылайте ваши сообщения на номер +7 985 970 45 45. Александр Андреевич, приступаем. Насколько я знаю, вы вчера были на прощании, это было вчера, да, с генералом Трошевым?
Да, был вчера.
Я напомню, что он погиб в той самой авиакатастрофе, которая произошла в сентябре, но так как очень долго шел процесс и опознания, и всех прочих необходимых действий, то, собственно, прощание состоялось совсем недавно.
Был удивительный не день, ну, по нескольким обстоятельствам. По не самым главным, потому что к этому гробу сошлось огромное количество людей. Я даже не подозревал, что у Троши такое количество поклонников, обожателей, друзей. Я мог предположить, что там были генералы, что там была коллегия министерства. Но там сошлись нынешние отставные губернаторы, художники, пришло все казачество. Это была такая бесконечная вереница его сострадающих и обливающихся слезами друзей и поклонников. Это первое. Потом, конечно, я еще раз очень остро ощутил, кто был Трошев. И почему вот такое было скопление провожающего в дальний путь людей. Он был не просто блестящим генералом, не просто был обаятельным, искрящим, таким искрометным человеком. Это был полководец русской победы. Он победил во Второй Чеченской войне, и он добыл для России необходимый ресурс, без которого она, Россия, погибала. России, как воздух, нужен был глоток победы, глоток успеха. Потому что в эту пору Россия расползалась, государства практически не было. Дымился Кавказ, тлело Поволжье, там безумствовала Якутия, начинало волноваться Урал и Дальний Восток.
Вот насчет безумствования Якутии, вы что имеете в виду?
Ну, якутские националисты, якутский сепаратизм, все это было вместе взято. Россия содрогалась, она была такой, таким киселем, мнимым государством. И вот в этих условиях, когда, с одной стороны, Путин создал арматуру, жесткую арматуру, грубую жесткую арматуру, которая стянула и связала этот расползающийся кисель, евразийский кисель, мы все понимали, что на арматуре далеко не проедешь. Нужна энергия, нужна вспышка, нужно солнце русской победы. Эту победу добыл Трошев. Это был первый полководец вот этой пятой русской империи. Это было ясно совершенно. И поэтому люди интуитивно, многие и сознательно пришли поклониться ему.
Я прошу прощения, Александр Андреевич, а как вам кажется, власть, которая, и посылала его на это, да, и которой он очень помог в ее каких-то деяниях, она адекватно вообще оценила эту фигуру?
Ну вот я думаю, что Трошев ушел из армии с чувством обиды, потому что он был там опальным генералом, его отправили из этого, с Кавказского округа, дали ему какой-то безумный сибирский округ, отрывая его от этого места, и он отказался от этого назначения. И по существу он ушел в состояние скрытого конфликта с властью. Но то, что вчера, повторяю, ему были отданы такие почести, ему были отданы высокие почести. Если бы власть не хотела этого, она бы могла многим людям просто запретить. Там шли академии, там шли офицеры, там приходили генералы, там командующие группировок чеченских были. Я вот просто, понимаете, я помню Трошева, меня с ним связалась Первая Чеченская и Вторая Чеченская война особо. Я писал свой роман «Идущие в ночи», и мне необходимо было побывать на полях сражения. И Трошев, когда я попросил его дать мне вертолет, чтобы мы пролетели по тем местам, откуда из Грозного выходил Басаев, когда он покидал Грозный. Эти удары таранные, страшные, которые по Грозному носил Трошев и Булгаков, они выдавливали чеченцев, выдавливали Басаева из города. И наши устроили там ловушку. Они оставили ему узкий коридор вдоль Сунжи. Этот коридор был заминирован лепестковыми минами, и там были поставлены на флангах пулеметные взводы с пулеметами. И когда Басаев своими отрядами, своими частями ночью на санках, по снегу, с ранеными и с заложниками, с пленными русскими, которых он гнал впереди, он выходил, тогда вот по Басаеву был нанесен страшный удар, он потерял ногу, там было очень много убитых. И вот мы летели с Трошевым на вертолете по этому берегу Сунжи. Река только что избавилась от льдина, по ней еще плыли остатки льда. И было удивительно смотреть из вертолета вот эту огромную бахрому этого мусора, который тянулся вдоль берега Сунжи. Какие-то рваные одеяла, тряпье, бинты, перебитые пулеметами санки, трупы, которые лежали глазами вверх или спиной вверх. Их не убирали, потому что эти лепестковые мины еще не все взорвались. Собаки, которые подрывались там на этих минах. Я на этот такой, как будто мусоровоз войны страшный прошел по этому месту. Я смотрел на Трошева, на его лицо, я не забуду, что у него, с одной стороны, было какое-то ощущение, какое-то отчуждение, отчужденность, даже какая-то брезгливость, а с другой стороны, было глубокое удовлетворение, что вот это он сделал, он их разгромил, он их выдавил из Грозного, он взял Грозный. И он действительно был победоносный полководец, он был победоносный. И
Прошу прощения, если можно, все-таки вот закончить этот фрагмент, мне бы хотелось какое-то резюме, вот ваше ощущение. Такой человек для власти нужный, необходимый, он получил все, чего заслуживал?
Знаете, можно было получить виллы, поместья, крепостных крестьян, 4 бриллиантовой звезды. Он получил любовь нации, он получил любовь народа, он вошел в историю. Потому что, казалось бы, эта война маленькая, это крохотная война, кавказская и не очень чистая. Но для судеб России она была не менее значительной, чем, может быть, Великая Отечественная. Потому что Великую Отечественную войну ставилась на карту судьба России. Мы проиграли эту войну, не было больше ни русского народа, ни государства. И тогда проиграем мы вторую чеченскую, как проиграли первую, не было сегодня бы России, мы были бы растерзаны. Поэтому Трошев вошел в русскую историю, повторяю, как светоч этой русской победы. А как бы к нему власть не относилась, та, другая, ведь власть – это временная вещь. Ему придет другая власть, придет третья власть, он вошел в сознание русского народа. И мне его вдова и дочь там вчера, они передали мне мешочек с землей, взятый с того места, где он погиб, из-под Перми, с аэродрома, с тем, чтобы я эту землю всыпал в свой священный холм на
Псковщине. Под Псковом, о котором вы говорили.
Где погибла, где есть земля погибшей 6-й воздушно-десантной роты, которая погибла при нем. И вот теперь как бы десантники встретились там со своим командиром в этом холме.
Александр Проханов в программе «Особое мнение». Мы ненадолго прервемся, никуда не уходите.
Дело прежде всего. Реклама.
Современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество.
926-47. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В центре событий. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, вот наш слушатель Андрей спрашивает, правда ли, что в Грозном будет улица Трошева? Насколько я понимаю, она есть.
Ну, есть там проспект Путин, есть улица Трошева, потому что Трошев родом из Грозного. Там на кладбище Грозного похоронена его матушка, когда он вел штурм Грозного, он вынужден был приказывать артиллерии стрелять по этому кладбищу, потому что там засели чеченцы, и эти его снаряды перепахивали материнскую могилу, да, это так, и это знак, конечно, тоже признательности Трошева руководства Чечни, нынешнего руководства Чечни. Я не знаю, как себя поведет следующее руководство Чечни, но это признает величие вот этого полководца.
В том же Грозном существовал небольшой, насколько я знаю, такой поясной памятник генералу Ермолову, который еще в советские годы 11 раз, как мне удалось узнать в интернете, взрывали. Понятно, тоже. В общем, та же самая история, да, покорение Кавказа и так далее. Недавно в Минводах на средства казачества был установлен памятник Ермолову. И вдруг неожиданно появилась информация, что некие чеченские руководители считают, что это оскорбительно для народов Кавказа.
Ну, в этом есть определенная чеченская правда. Мне кажется, это не полная правда. Действительно, Ермолов – это не подарок чеченскому народу, потому что империя создавалась русская, особенно на Кавказе, штыком и мечом. И там были карательные походы, и были и жестокости, и были выселения, и было все, что бывает при создании империи через силу. Это так. Это раз. Ну, во-первых, Минводы – это не территория Чеченской республики, это территория Российской Федерации.
Ну, Чеченская республика тоже территория Российской Федерации.
Да, но это не территория Чечни, это территория, как ее назвать, ну, территория России.
С другой стороны, Ермолов не только с чеченцами воевал там.
Да, нет, это раз, это повторяет, нет, это не чеченская территория, раз. Второе, видите, русская история, история русская, в ней же есть огромное количество силового компонента. Я не сомневаюсь, что малые народы Дальнего Востока могли бы противиться, если бы там был поставлен памятник Арсеньеву. Потому что Арсеньев был офицер русского генерального штаба. И хотя мы там Дарсу Узала, мы умиляемся вот этим нежным отношением между русским офицером и местным Гольдом, но это была очень жестокая экспедиция. И потом и русские, которые приходили туда, они там выживали. Фанзы китайцев, это была борьба за территорию со всеми прелестями, которые сопутствуют вот этим конфликтным состояниям. И я не сомневаюсь, что кто-то может возразить против такой поэтизации Арсеньева. А если бы действительно поставили памятник, не знаю, Ивану Грозному в Казани, а если бы поставили бы, а сейчас по существу рядом с памятником Петру под Полтавой ставят памятник Карлу. То есть памятники, которые сопутствуют русской империи, они не всем милые и удобные, особенно когда империя слаба.
А их вообще стоит ставить? Вот как быть империей, когда нужно держать
их стоит.
Ее в порядке?
Я думаю, что стоит ставить памятники Пушкину. Несмотря на то, что Пушкин...
А Пушкину можно... можно
а давайте поставим памятник...
А вот Лермонтову не знаю.
А вот давайте поставим памятник Пушкину в Варшаве и выбьем на этом памятнике стихи «Клеветникам России», например. Или память Бородинской годовщины. Пушкин же был империалист вот в этих вот своих
стихах.
Ну,
он сам с оружием в руках в Варшаву не ходил. Он не брал предместье Праги, знаете, в отличие от
предместья
Варшавы Прагу, в отличие от генерала Ермолова.
Языки страшнее пистолета. И иногда перья, они страшнее пистолетов. И поэтому Пушкин был русским империалист. И недаром все русофобы, явные и тайные, они ненавидят Пушкина. Потому что Пушкин – это солнце русской победы, духовной. Поэтому надо всем деятелям русской империи, великим деятелям, ставить памятники. Но, конечно, надо учитывать состояние империи. И, видите ли, я бы сейчас поставил памятник Ермолову в центре Грозного. Почему? Я бы сказал, друзья, братья, чеченцы, ведь Путин и его армия, и моя армия, мы же перемолотили Грозный два раза так, что ни одно здание не осталось.
На это внимание все обратили.
Мы возвращали Грозный в состав русского государства, в состав русской империи. И если вы называете свой проспект именем Путина и именем Трошева, а Трошев в какой-то степени был Ермолов наших дней. Хотя нет, Трошева любили чеченцев. То есть они не любили его, но противники отмечали в нем его такую человечность, его дипломатичность. Он не был брутальным человеком. Там были другие полководцы, более жесткие, брутальные. Но Трошев был, он был дипломатом. Он был царедворцем, он был дипломатом, он был писателем, он был философом очень интересным. Его книги о философии жизни. Поэтому поставили Ермолова и правильно сделали. Я бы еще один рядом поставил. Уже, правда, из титана, чтобы не взрывали.
Хорошо, давайте поговорим о живых, современных и брутальных, в том числе, персонажах, которые у нас сейчас появляются в новостях. У нас очень много судебных всяческих дел. У нас, во-первых, история с господином Резником, против которого в Испании заведено дело. И все страшно заинтересовались сначала, а что там делает в Испании его вилла. Но вилла-то ладно. Вопрос в том, что не к вилле претензии, а на вилле был обыск, и искали что-то такое, касающееся его связей там, с какими-то нехорошими людьми. А, естественно, последовали заявления, что мы в это не верим, что из Думы сказали, что нет-нет-нет, что вы что, пока никаких доказательств не представлено. Как вам видится эта история? Это происки западной Я не знаю. Руки Запада?
Вот одновременно произошли или происходят три события. Резник. Кстати, Резникова довольно много у нас в общественной сфере. И тут надо было сначала разобраться, который из них.
Это поначалу, не Генри Резник.
Я поначалу с испугом подумал, боже, у него... Неужели Генри вляпался в такую историю?
Нет, нет, Владислав. Потом депутат Единорос.
Единорос. И там тоже два Резника, по-моему, в Бедуме. Один из них вот этот из числа как бы питерских, который от Ленинграда, по-моему, шел избираться. То есть от Екатеринбурга, от Урала. Но он сам питерский. Вот казус Резника раз, потом казус Старчака. Он, этот казус совсем рядом и параллельно с ним возник, и есть внутренняя глубинная взаимосвязь. И также казус с этим помилованием или непомилованием Бахтиной, который сейчас происходит. Там есть, по мнению опять глубокомысленных белых воротничков, высоколобых конспирологов, есть такого рода связь. А господин Бжезинский, который является главным консультантом и экспертом Обамы, демократов, он сказал, что Россию за ее кавказские дела больнее всего можно прищучить, начав расследование криминальных состояний и богатств, которые у российской аристократии новой находятся за границей. Банковские счета, недвижимости, всевозможные махинации с деньгами, наркоденьгами. Это целая программа, которая была заявлена Бжезинским, и она там реализуется. И эта программа, она будет реализована для того, чтобы через этот компромат управлять сегодняшней русской внутренней политикой. И поэтому господин Резник, он не простая птица, он не, так сказать, не представитель какого-нибудь волоколамского маленького сообщества. Это представитель ленинградской группировки, питерской группы политической. Даже не коммерческой, а политической. Это человек не коммерческий, это политический человек. За этим человеком стоят очень серьезные персоны, очень серьезная репутация. И то, что его испанцы так вот как бы прессуют, прижали. Сам-то он здесь, а ордер на арест там, ничего может не привести.
Обыск,
да. Это, конечно, не испанцы сделали. Это сделали американцы. Это американская рука. И это первый знак, очень неприятный знак, для русской новой буржуазии крупной, для правящего русского класса.
Это очистит просто нас?
Это черная метка. В данном случае это знак того, что давайте, господа, выбирайте. Либо вы будете строить русскую империю, сильную Россию, и присоединять Осетию и Абхазию, либо мы вскроем ваши счета. И лучше вам в этот момент потесниться и сдать окончательно русскую армию и уничтожить весь российский ядерный комплекс. Вот, грубо говоря, вот так стоит дилемма.
Думаете, что будет дальше?
Дальше будет следующее. Власть очень чутко реагирует на это. То, что освободили Старчака, освободили моментально, это сигнал власти, это сигнал Западу, что мы абсолютно не свирепые, мы не сталинская власть, мы очень мягкая, гуманная власть, мы любим наших арестантов, мы пускаем их под честное слово.
Со Старчаком отдельная история. Сказали, что его выпустили под подписку о невыезде, потому что дело как бы уже расследовано, и он уже ничему помешать не может.
Его выпустили параллельно возбуждению всяких дел против Резника. И то же самое с Бахминой. То же самое. Это ее освободят, потому что я убежден. Ее освободят как знак того, что наша власть, наши органы юридически гуманные, европейские, мы не свирепые, мы не империалисты.
Если бы мы были не свирепые, можно было бы это сделать сразу и красиво.
Когда?
Когда появились подписи, да, или там вышли люди, призвали, президент сказал, да, конечно,
тогда
сделал какое-то заявление.
Тогда не было дела Резника. Дело Резника – это черная метка. То есть начинается расследование, начинает шерстить весь этот огромный гигантский термитник, который образовался за эти годы за границей. Недвижимость, офшорные зоны, Барклай, Банк оф Нью-Йорк, Deutsche Bank. Вся эта красота, которая там залегла в виде счетов, в виде недвижимости, в виде ценных бумаг. Там же огромные целые миры скопились, вот этой всей сегодняшнего российского олигархического правящего класса. И это мы входим в очень серьезный, очень тревожный период. Вот дрогнет наш олигархический правящий класс, и дрогнут наши властители.
Так это сбудутся все ваши мечты. Олигархический класс покатится к чертям и настанет вообще... прекрасно станет.
Он покатится к чертям, если он выберет родину нашу, а не Америку. А если он выберет Америку и сдаст нас с вами, с Требухой, вас, Оля, и
Эхо Москвы. А каким образом он нас сдаст? Отпустит всех политзаключенных?
Да очень просто. просто он нас даст, потому что в его руках находится вся реальная политика. Он переформулирует политику. Мы можем уйти из наших соглашений с ШОС, с Китаем, с Ираном, мы можем сдать наши ближневосточные интересы, мы можем сдать наш ядерный комплекс.
Но тогда почему это проявляется исключительно в такого рода решениях? Отпустить Старчака или там помиловать
Бахмину? Это рефлекс. Это вот как дамы на балах, они делают жесты веером. И это тонкие сигналы друг другу из океана.
Там тонко нарезника намекнули,
да,
а здесь тонко выпустили Старчака.
Да, вот вы очень далеки от политики, понимаете? Вы такая, в общем, читаете гламурные журналы, и вы не знаете историю дипломатии. История дипломатии – это сначала обмен символами, обмен тонкими
нотами.
Намеками.
Ре и си.
Даже нет, да, не нотами, а легкими улыбками, подмигиваниями. А потом тонкий острый стилет вонзается под доспех.
Под тот самый веер.
Да. И вас уже нет, или меня. Поэтому я к этому отношусь вот так. Конспирология к этому относится так. Это очень неприятно, это очень серьезно. В чем-то это гнусно, а в чем-то это, мне кажется, верх дипломатичности.
Но тогда в линии той же дипломатичности, о которой вы говорите, надо было бы тогда, там, не знаю, сразу же заявить о том, что мы обязательно помилуем Бахмину, потому что там ее жалко, и она признала свою вину. Она же признала свою вину и попросила о помиловании как бы в необходимой форме. Мы можем там, не знаю, проявить гуманность к Алексаняну, который тяжело болен, уже ни на что повлиять.
Можно и к Ходорковскому.
Можно к Ходорковскому проявить гуманность.
В конце концов, вы забыли
на радость
о вашем
Англии
дорогом
Меркель.
Ходорковском. Поэтому я и говорю, что если Резник – это только первый наш резничек маленький. За маленьким первым резничком может последовать резничье огромное. И тогда
мы держим в загашнике, конечно, Ходорковского, конечно, чтобы ответить на что-то более существенное.
Это же обмен. Это обмен уступками. Так идут переговоры всегда. Мы сокращаем, мы сокращаем две дивизии. Американцы полторы, мы еще 16. Американцы уничтожают шестой свой флот.
То есть мы пошлем им на стол бутылку шампанского, они нам пришлют две.
Ну, если вы мыслите вот этими категориями алкоголя, если это вам ближе, то давайте так, да.
Хорошо, категориями алкоголя и не только. Мы мыслим в программе «Особое мнение». У нас в гостях сегодня Александр Проханов. На номер +7 985 970 45 45 продолжают поступать ваши сообщения, в том числе и в стихах. И изумительные, спасибо большое за них. А мы вернемся в эту...
Вы зачитаете, Александр, стихи?
Обязательно. Вот сейчас будет перерыв, и в этом перерыве мы с вами будем упиваться поэзией. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В 19:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Россия готова принять участие в подготовке и проведении внеочередного саммита «Восьмерки» по финансовому кризису. Об этом от Арта сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Напомню, сегодня представители Белого дома объявили, что саммит состоится в Вашингтоне 15 ноября. Саммит станет первым в серии встреч на высшем уровне по выработке путей выхода из мирового финансового кризиса. В Верховном суде Дагестана началось рассмотрение по существу дела об убийстве руководителя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. На скамье подсудимых житель Дагестана Рахил Мамед Аризаев и его сообщник Сефирали Сефимирзоев. На сегодняшнем заседании судья зачитал обвинительное заключение. По данным следствия, подсудимые были наемными исполнителями убийства. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Процесс проходит с участием присяжных заседателей. Аэрофлот выступил с предложением передать ему блок пакет акций авиакомпании «Сибирь» в прямое управление. Об этом Prime Tass сообщил источник знакомой ситуации на авиационном рынке. В настоящее время 25,5% акций «Сибири» находятся в собственности государства. В перспективе Аэрофлот рассматривает возможность приобрести всю авиакомпанию «Сибирь». В Аэрофлоте подчеркивают, что данный проект нуждается в длительной проработке и потребует поддержки государства. Переговоры с сомалийскими пиратами, захватившими украинское судно «Фаина», проходят конструктивно. Есть надежда на скорое решение. Об этом говорится в заявлении компании судовладельца, который публикует издание «Морской бюллетень». Официальный курс доллара на завтра 26.92, курс евро 34.63. Этой ночью в Москве от 6 до 8, завтра днем 10-12 градусов, местами небольшой дождь. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Экспо-парк представляет 25-й российский антикварный салон с 18 по 26 октября в ЦДХ на Крымском валу. Старые мастера, которые всегда в моде.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Клорат-1».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клорат-1».
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Александр Проханов, и мы приступаем к заключительной части нашей программы. Александр Андреевич, у нас еще есть несколько неохваченных тем, и в частности, ну, о Кавказе уже в какой-то степени говорили, но тут вот тоже интересная история с точки зрения империалиста, или как это называется, имперского мыслителя. Появилась информация о том, что российские войска принимают участие в... как это называется?
Охране
защите границ. Да, в защите границ Южной Осетии с Грузией. И вот уже сегодняшняя новость. Премьер-министром Южной Осетии избран бывший североосетинский чиновник Асламбек Булатсов. Это уже, кстати, не первый случай. Российские фактически чиновники, которые вдруг начинают, то есть становятся чиновниками южноосетинскими. Что происходит?
Я ничего против этого не имею.
Мне при этом политологи делают заявление, что это совсем ничего не значит.
Знаете, есть такие политологи, вот, которые камуфлируют истину. Есть же такие политологи, которые разрывают этот саван, и истина во всей ее неприглядности или, может, ослепительной белизне, она вот как бы просматривается. Я принадлежу к тем доморощенным политологам, которые разрывают саван. И истина начинает сверкать сквозь эти разрывы.
Происходит, истина в том, что это наша территория.
Происходит возвращение России в свои традиции. Традиционные имперские пространства. Называет как угодно. Называет каким-нибудь милым словом дружба народов. Или называет жестким словом имперская экспансия. Две этих небольшие территории, которые обеспечивают нам присутствие в Закавказье, это очень важно стратегическое, они вошли реально в ареал России. Не в состав, в ареал. А не знаю, что еще важнее, ареал или состав. Потому что состав – это как бы юридическое оформление, сужает возможности. А ареал – эти две страны в ареале оставляют свою субъектность, они являются субъектами международного права, и как таковые они будут, когда они будут признаны всем остальным сообществом, они будут нашими союзниками по ООН. На самом деле, это имперский акт. В хорошем смысле слова. И то, что Россия рекрутирует вот эту разоренную республику, не имеющую ни своих кадров, ни реальных структур, своих людей, это очень важно. Тем более, что их структуры, их институты, они сливаются очень тесно с российскими. И, конечно, нужны люди там, которые оперировали этим слиянием, которые бы, ну что ли, возвысили эти региональные, претерпевшие столько войн и неурядиц институты до уровня наших российских. Мне это очень нравится, я считаю, что нормально.
При этом есть еще несколько сообщений, которые касаются наших, как бы это сказать... Да, кстати, ваша идея по поводу того, что значит, Резник – это намек Запада, а Старчак – это ответ Западу и так далее. Вы не боитесь, что какой-то еще Резник возникнет в ответ на наши действия, скажем, на Кавказе?
Это очень может быть. Вообще
то есть нужно ожидать какого-то еще уголовного дела, там, какой-то неприятности?
Уголовного дела можно не ожидать, а можно ожидать Кавказской войны. Можно ожидать еще одной фазы кавказского обострения, которая даже сегодняшний Кавказ и Черкесия, будущее, и Адыгея, и сегодняшний Дагестан, и Ингушетия, это все заминированные территории. Это все пакля, пропитанная смолой. Туда какой-нибудь американец кидает спичку, и все начинает полыхать. Это очень сложный, мучительный процесс. Поэтому, повторяю, Кавказ сегодня – это одна из ахиллесовых пят России. И поэтому и значение Трошева очень важно. Это был человек, кавказский победитель. Кавказ – это мучительная, нарастающая для России угроза. В условиях кризиса она может стать причиной колоссальной нестабилизации в России, прежде всего, и в регионе в целом.
Очень много говорили о том, что, там, допустим, продолжение, как это называется, третий срок Путина, это вот для стабильности нам необходимо. А вот сегодня появилась такая новость, что Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что президенты должны править согласно нормам шариата, без ограничения срока. Вы согласны с муфтием?
Ну, он должен быть последовательным, тогда и любой президент, кроме пожизненного правления, должен иметь огромный гарем. Наверное, ему мало одной жены, ему нужно 20 жен, огромный гарем, где-нибудь построенный.
А если серьезно?
А если серьезно, то этот гарем должен быть построен где-то в Новогорево, недалеко от Москвы, если серьезно. А если совсем уж серьезно, то мало ли что может считать муфтий. Это, видимо, благородный человек, глубоко пропитанный идеями шариата, но, по-моему, наш президент все-таки пока что православный.
Да нет, он просто пожизненное президентство. Это разумно?
Да, разумно, и посмертное президентство тоже разумно. Уж раз стал президентом, то и все до скончания дней.
Вы все-таки срока... демократ скрытый, я чувствую.
Я?
Да.
Ну,
вы скрытый. Даже либерал, я бы сказала.
Почему? Я демократ, но только в советском понимании этого слова. Советская, социалистическая демократия. Я думаю, что интереснее другое, интереснее то, что вот этот кризис, который порождает самые невероятные формы сознания, в частности, вот уважаемый муфти продемонстрировал эту форму. Я думаю, что это его высказывание, оно все-таки было связано с потрясениями, которые мы все переживаем в связи с кризисом. Этот кризис ставит очень острый вопрос. Если причиной этого кризиса является колоссальная несправедливость, царящая в мире, и мир восстает против этой несправедливости, то альтернативой этого несправедливого мира должен быть мир справедливый. Россия, как одна из самых, повторяю, несправедливых стран мира сегодня...
Так она... вы говорили сначала, Америка самая несправедливая, а мы так чуть-чуть
Нет, Россия, Россия несправедлива, потому что предшествующим периодом социалистическим была идея все-таки справедливости. И так опрокинуть народ из идеологии справедливости сразу в идеологии кошмара, рабства, насилия и олигархии, это чудовищно. Поэтому... Мы, как несправедливая страна в мире, встроенная в мировую, американскую несправедливость, мы обречены в этом смысле. Но поскольку мир будет выстраиваться по законам справедливости, не по законам буквально шариата, хотя шариат – это закон справедливости, это исламское представление справедливости. Кстати, именно мусульмане считают принцип справедливости универсальным, онтологическим. По этому принципу устроена вселенная, не только общество, мироздание устроено. То Россия, которая весь 20 век имела... дело со справедливостью, причем в работе со справедливостью она претерпела огромные неудачи, кровь, насилие, ГУЛАГ, но в этом деле Россия настолько преуспела, она выиграла победу 45-го года, она сломала хребет самому несправедливому режиму мира. Я думаю, что в России впереди после кризиса огромное будущее. Наш ресурс не просто углеводороды и пресная вода, но и справедливость, в которой жил и живет сегодняшний наш народ.
Я так понимаю, что справедливость напрямую связана с социализмом, коммунистической идеологией и так далее.
Нет, она не напрямую связана, потому что сама христианство, буддизм, ислам, глубинный иудаизм, они связаны с идеей справедливости.
Ну, кто-то говорит, что вот сейчас стали не только капитал раскупать там на Западе, но и вообще как-то левые идеи как-то вновь заинтересовали мир, вот как-то захотело социального государства, я не знаю, там что-то еще.
Вы посмотрите, что происходит. Вчера говорили, что рынок – это отсутствие государства. ТНК, они господствуют в мире и уничтожают государство. Сегодня государство возвращается в капитализм. Сейчас будет какой-то новый капитализм с участием государства, то есть госкапитализм. А госкапитализм...
Ну, может быть, он более справедлив?
Он ближе к социализму, он ближе к возможности регулировать мир с помощью государства. Потому что чистый рынок, вот эта игра свободных сил, она и привела к тому, что слабые становятся еще слабее, а сильные становятся все более мерзопакостнее и аморальнее. И вот это возвращение государственного модуса, вот он даже говорит Саркози, Меркель говорит, государство возвращается в капитализм, государство возвращается в регулирование миром. Как оно будет регулировать мир? То ли золотой миллиард сбросит в себя все остальное лишнее человечество, как он сбросил себе Африку. То ли человечество сбросит себе этот золотой миллиард и установит мир по законам, ну, назовем это неосоциализма. Хотя, повторяю, это, конечно же, будет не традиционный социализм. Это будет тот социализм, который проявляет себя сейчас в вот этом огромном исламском взрыве, который требует справедливости. Это будет тот социализм, который зреет в недрах русского попранного народа. Я думаю, что человечество устроит складчину, эту огромную шапку. Каждый народ, каждая конфессия, культура вбросит свой золотник справедливости.
А если можно, в заключение, очень много вопросов касательно того, что вот КПРФ просит граждан помочь ей финансово, Зюганов просит у народа подайте коммунизма ради. Как вы считаете, вообще какова судьба коммунистической партии в нашей стране?
Если
в кавычках, хорошо, какой-то коммунистической партии, вообще это возможно?
Россия левая страна, повторяю. Россия левая страна вся, включая мелкий и средний бизнес, это тоже левый бизнес, но на нее нахлобучена эта чертова жуткая смердящая шапка олигархизма. Эти люди, которые это вопиющие, это сатанинский уклад создался. Когда шапка будет сбита, либо ее собьет мировой кризис, либо она сама свалится, то Россия опять станет левой. Я не убежден, даже уверен, что КПРФ не возглавит новую левую Россию. Она слишком переродилась, она слишком омертвела. За все эти годы из КПРФ не вылетела ни одна ласточка революции, понимаете, ни одна, ни единая. Но Россия – это страна левых сил, левых идей, левого страдания и, конечно, левого космического пафоса.
О левом космическом пафосе
и
других удивительных
вещах. Беру свои слова обратно. Вот.
Да, вот сейчас свои слова обратно забрал Александр Андреевич Проханов, наш гость сегодня в программе «Особое мнение». Огромное спасибо всем прекрасным поэтам, которые нам писали. И Александр Андреевич читал, он очень доволен. Мы это все записываем. Меня зовут Ольга Журавлева, программа «Особое мнение» на этом прощается. Всего доброго.